Здравствуйте, друзья! Сегодня к нам в Питер приехал замечательный ученый, биолог, кандидат биологических наук, член комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук Александр Панчин. И коллеги из Опер.ру решили, что такой момент упускать нельзя, но Дмитрия Юрьевича сегодня, к сожалению, здесь не будет, и провести разведопрос попросили меня, Георгия Соколова, anthropogenes.ru. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Зачем на этот раз приехали в Питер?
Ну, я приехал читать лекции. Вот у меня сегодня лекция, которая называется «Игра в Бога», про то, как современные биотехнологии позволяют менять то, как устроена жизнь на самых фундаментальных таких уровнях, когда мы можем добавить лишние буквы в алфавит ДНК, изменить генетический код и всякое такое, клонировать человека, может быть, в будущем. А пока клонировать мамонта. Ну, вот такого рода вещи. Потом у меня будет лекция про, ну, уже не сегодня, а завтра, про магическое мышление, почему люди верят во всякое паранормальное. И дальше, уже потом у меня будет такая закрытая лекция про то, почему происходит старение.
Угу. А вот комиссия по борьбе с лженаукой. Что это вообще за комиссия такая? Это что, научная инквизиция? Это нас ждет новый 37-й год для лжеученых, новая кровавая ежовщина?
Ну, комиссия, в которую я вхожу, она была основана Нобелевским лауреатом, академиком Виталием Гинзбургом. И, собственно, ее идея заключается в том, чтобы выявлять какие-то социально значимые примеры уже науки, когда люди вешают лапшу на уши. И вот сейчас главным председателем, собственно, этой комиссии является академик Евгений Александров, он тоже физик. И вот у комиссии, собственно, почему возник весь этот сырбор с комиссией, что был придуман некоторый такой формат документов, который называется меморандумы, это такие четкие тезисные изложения о том, почему некоторое направление деятельности не соответствует научным представлениям. Вот, у нас был меморандум о уже научности гадания по отпечаткам пальцев, и вот теперь есть меморандум про уже научности гомеопатии, и планируются другие меморандумы. Но, опять же, идея этих документов не в том, что что-то можно запретить. Комиссия, во-первых, не обладает, а во-вторых, не стремится обладать какими-то полномочиями законодательными. Речь идет просто о таком просвещении, об информировании людей, о том, чтобы людям рассказывать, как наука устроена, что на самом деле, каковы факты.
Угу. И вот вы выбрали гомеопатию как вот такой вот объект для меморандума, который когда вышел?
Я уже не помню, где-то чуть-чуть больше месяца назад.
Чуть больше месяца назад. Ну, а что такое вообще гомеопатия? Я слышал, что это какие-то травки, это какие-то замечательные народные средства, средства китайской медицины. Я ошибаюсь?
Ну, это очень распространенный такой миф о том, что гомеопатия – это какие-то травки. То есть, можно сделать гомеопатию из травок, но далеко не всякая травка является гомеопатией, далеко не всякая гомеопатия является травкой. А суть такой гомеопатии, ее придумал такой врач Самуэл Ганеман, и он предложил несколько принципов, которые лежат в основе этой гомеопатии. Есть принцип подобия. Если вы хотите кого-то чего-то вылечить, то вы должны дать ему лекарства, подобные, вызывающие симптомы, подобные тем, которые наблюдаются у этого пациента. Там бывают самые разные интерпретации того, что такое закон подобия. Например, вот журнал «Огонёк», любой лауреат, такой гомеопат, дала, значит, такой пример из своей практики, что к ней пришла девочка с раскрашенными волосами, и поскольку волосы у нее были раскрашены, а она от этого страдала, потому что одни там как-то одноклассники издевались. Вот ей выписали лекарство из осьминога, потому что осьминог, он тоже меняет цвет. Ну вот, это такая совсем радикальная форма принципа подобия, но обычно имеется в виду именно, что лекарство вызывает симптомы подобной болезни. Вот. И сам по себе этот принцип, ну, как бы где-то, может быть, что-то такое и есть, но он не является, он не может служить фундаментальным принципом, который мог бы всегда работать, на основании которого можно было бы лекарства подбирать. Лекарства подбираются на основании их доказанной эффективности. Если вы даете людям какой-то препарат, одним людям даете препарат, другим даете пустышку, сравниваете, если разница есть, вот, то тогда вы понимаете, что препарат работает, а не потому, что он удовлетворяет какому-то абстрактному умозрительному принципу. Но не в этом главная проблема гомеопатии, главная проблема – это следующий принцип, принцип динамизации и принцип усиления действия препарата при разведении. Ведь гомеопаты верят, что если вы возьмете 1 грамм какого-то вещества, вместите в 100 грамм воды, то встряхнете так специальным движением, перенесете оттуда, потом возьмете 1 грамм этого раствора 1%, вместите еще 100 грамм воды, еще раз встряхнете и так сделаете в среднем 30 раз, то сила этого лекарства, она только усилится. Что противоречит вообще не всем современным представлениям в области физики и химии. Если у вас нет действующего вещества, то там нечему лечить, это просто вода. Но гомеопаты верят, что вот это вот определенное встряхивание придает какую-то, ну, там есть разные у них на эту тему теории, там витальная энергия, память воды, еще что-то в этом роде, что вот это может лечить. Вот. Но в конечном итоге все упирается на самом деле в то, что можно просто экспериментально проверить, работает ли гомеопатия. И было очень много всяких так называемых систематических обзоров, когда брали всю совокупность разных исследований на эту тему, когда сравнивают группу людей, которые получают гомеопатию, получают пустышки, то есть просто кусочки сахара на таблетках, в таблетках, и сравнивали эффективность. И вот если посмотрим на такие исследования, на их совокупность, то выясняется, что никаких свидетельств эффективности гомеопатии не обнаруживается. Собственно, вот об этом мы, как комиссия, и информируем граждан, что когда гомеопаты говорят, что их лекарство от чего-то там лечит, то они вас дезинформируют, потому что они не доказали, что их препараты от чего бы, чего бы то ни было лечат.
А как же быть с теми людьми, вот у меня есть, например, такие знакомые, которые лечатся гомеопатией, и они уверены, что она им прекрасно помогает. Вот там лечат всю свою семью. У меня был такой опыт, у меня аллергия, и часто летом я могу проснуться от того, что у меня там дикий насморк. И один мой друг решил мне помочь. Он сказал, что они с недавних пор все лечатся в семье гомеопатией, он лечит себя, жену, там, детей. И он дальше задал мне какие-то странные наводящие вопросы, после чего выдал мне какие-то 2 пузырька вот с этими самыми сахарными шариками. При рассмотрении и на цвет, и на вкус, и на все они были абсолютно одинаковыми, но на баночках были разные этикетки. И я действительно попробовал принимать эти шарики, но мне не помогло почему-то. Но, возможно, потому что он просто неправильно.
Сейчас ты здоров?
Я здоров,
да, сейчас зима.
Ну, к лету, я думаю, что, видимо, мне надо все лето попринимать эти шарики, и к осени отпустят.
А иногда курс гомеопатии принимают по много лет. Некоторые люди принимают, там, год не помогло, два не помогло, потом, а третий год.
Сила лечения в том, чтобы оно должно быть регулярным.
Вот, ну, значит, тут есть несколько факторов. Во-первых, опять же, поскольку многие люди путают гомеопатию с травками, со всякими, то иногда, когда люди рассказывают историю, что не помогла гомеопатия, на самом деле они рассказывают историю, что им помогло что-то другое. Это первое. То есть проверьте, является ли то, что вы считаете, вам помогло, является это классической гомеопатией. А не просто взяли, наклеили там этикетку гомеопатии. А посмотрите на состав. Если там указано, что там разведение С30, вот это С30, значит С – это 1/100, а 30, значит, 30 раз в 100 раз. Если написано, например, С30, или там С20, или там С40, или С2000, так тоже бывает, то тогда это гомеопатия. А если там написано, например, там 1 грамм ромашки, то это не гомеопатия, потому что 1 грамм – это очень много, и по принципу это не соответствует принципам гомеопатии. Даже если вы это назовете гомеопатией, это не соответствует ее принципам.
А вот где заканчивается вообще, так сказать, действительно действующее вещество, и начинается гомеопатия?
Это хороший вопрос. Ну, на самом деле, тут проще всего обратиться к фармакопейным статьям, потому что если мы посмотрим на правила, как регулируются препараты, то, если я сейчас не ошибаюсь, то после концентрации, по-моему, С6, здесь я сейчас не путаю, вот порядок примерно такой, то по нашему законодательству производитель не должен оценивать препарат, он оценивает вспомогательные компоненты, то есть сахар, вода и так далее.
Ну, то есть, видимо, при этом разведении С6 уже нечего оценивать.
Нет, там просто есть что еще, теоретически там еще что-то может быть, но просто уже не нужно оценивать. А это значит, что, грубо говоря, если вам подсунули неправильную гомеопатию, то есть фейковую гомеопатию, то вы ее не отличите просто потому, что она не отличается.
Угу.
Но фейковая гомеопатия – это вообще проблема гомеопатии, что вы никогда не отличите настоящую гомеопатию от подделки. Но в данном случае просто государство говорит, что мы не будем отличать это от подделки. Вот если у вас там такое разведение, то мы оценим, если там правильный сахар, правильная вода и спирт. Иногда на спирту делают гомеопатию. Тогда там есть действующее вещество спирт, но спирт иногда как будто, может, помогает, я не знаю.
Ну, то есть, фактически вот. Получается, что государство понимает, что это пустышка этим самым.
Ну, как бы сказать... ну, если бы понимала, то, может быть, это бы нельзя было бы продавать рядом с обычными препаратами в аптеках, потому что людей этим дезинформируют. Но вопрос сложный. Вот, так вот, возвращаясь к вопросу о том, что мне помогло, значит, первое, что, может быть, это вообще не гомеопатия. Во-вторых, на самом деле бывает, что в гомеопатии что-то подмешивают. Тоже, кстати, забавная история. У меня есть знакомый, доктор наук, и когда ему рассказали, что вот гомеопатия уже наука. Как же так, мне помогает? Он говорит, ну, подождите, вы же доктор наук. Он говорит, ну да, я доктор наук. Говорю, ну, послушайте, там уже ничего нет. Вот посмотрите, вот как она готовится. Он такой слушает, и говорит, слушайте, да, точно что-то подсыпают. Вот. И на самом деле бывали примеры, когда подсыпали, находили в некоторых гомеопатических препаратах пенициллин. Но это, опять же, тоже недобросовестная практика, потому что, ну, и вообще-то у некоторых людей, например, аллергия на пенициллин. То есть, ну, как бы им не стоит этот пенициллин принимать. Но вообще людям полезно знать, что находится, и врачам полезно, что находится в том препарате, который они выписывают. Ну, вот бывает такая история. Бывает история похуже. Вот недавно FDA, американский регулятор, который оценивает безопасность этих лекарств, продуктов питания, они вот обвинили одну компанию, производящую гомеопатические таблеточки для от зубной боли для детей, в том, что из-за этих таблеток погибло некоторое количество детей, потому что в этих таблетках из-за нарушения процедуры приготовления, то есть там не должно было быть ничего, но там оказалось, что там достаточно большое количество белладонны. И детки этим травились. Ну, несмотря на то, что в Америке FDA это показало, они большим трудом борются даже вот с таким случаем откровенно опасного продукта. Ничего быть не должно, но есть, потому что никто не контролирует нормально, потому что они пишут, что у нас там С много, и как бы ребята говорят, ну, у вас С много, мы это не будем проверять, а надо бы проверять. Вот.
Это значит, второе, это как бы, да.
Второе. Третья вещь, значит, то, что на самом деле нам в ощущениях не даны причинно-следственные связи. Все, что мы знаем, это вот у меня было такое самочувствие, потом что-то я принял, потом прошло время, потом стало лучше. И мы привыкли к тому, что ну, это доказывает причинно-следственную связь. Хотя на самом деле вот в этот период времени вообще могло случиться много чего разного, причем как чего-то, что... мы что-то там изменили свой образ жизни, диету, питание и так далее, так и вообще внутри нашего организма, потому что, например, если вы болеете, вы заразились, допустим, там, гриппом, к чему это приводит, у вас клетки иммунной системы начинают делиться, и иногда им нужно время, чтобы их количество стало таким большим, чтобы победить болезнь, чтобы выработался иммунитет. И поэтому заболевания могут, и чаще всего они вообще проходят сами, вообще без лечения, особенно если мы говорим про такие заболевания, как грипп. А в случае с аллергией, то они проходят тоже часто сами, просто через более длительный период времени. И, собственно, хотя гомеопатическое лечение от аллергии часто занимает как раз, я говорю, там несколько лет. Мой отец, например, болел астмой, вылечился сам через несколько лет.
И то поэтому, она просто прошла, что значит?
Ну, просто прошла, да, особо не лечили. То есть бывают вот такие примеры. С возрастом некоторые заболевания проходят, таких заболеваний полно примеров. И есть такая, собственно, история. И люди, они начинают принимать некоторый препарат в момент, когда они чувствуют себя хуже всего, но наше самочувствие, оно не статично, нам то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Естественно, мы принимаем препарат, когда нам хуже всего, а за этим следует естественное улучшение. Нам просто становится лучше. И люди приписывают вот это естественное улучшение за счет иммунной системы, за счет там, того, что просто организм поправляется, приписывают чему бы то ни было из того, что было до. Вот это называется ошибка post hoc ergo propter hoc по латыни, или по-русски после, значит, вследствие. Там, если петух прикукарекал, потом взошло солнце, это не значит, что если вы зарежете петуха, солнце больше не взойдет. Но вот то же самое в гомеопатии. И можно гомеопатию заменить здесь там, на целителя, на шамана, на экстрасенса, там, на все что угодно. Это будет все из одной оперы. Это тот же самый механизм, почему люди в это верят. На самом деле, на протяжении очень длительного времени люди верили в самые разные магические практики, которые оздоровляли, скажем так. Ну и сегодня верят. Сегодня есть всякие магнитные браслеты, которые надевают, чтобы они от чего-то лечили, тоже не имеют некой доказанной эффективности или предполагаемого механизма действия. Там люди лечатся там, какой-нибудь биорезонансной терапией, которая тоже не имеет некого основания или действия. Таких примеров очень много. Но если мы пойдем и тоже говорят, что им помогает. А если мы пойдем немножко в прошлое, то там были такие замечательные примеры, как когда брали человека ранили ножом, допустим, там, или мечом, если это было во время боевых действий, и брали и не рану, а нож или меч мазали специальной пудрой, чтобы рана зажила. И в некоторых случаях заживала, и говорили, смотрите, эта вот пудра помогла. Сейчас нам как бы смешно, а тогда люди так же, как сейчас, говорили, опа, мне помогло, ну как же так, а вот рыцаря там Васю спасло.
Ну, я уверен, что в комментариях нам напишут, что это не смешно, и что кто-то похожими методами и сейчас лечится и помогает.
Но на самом деле есть еще несколько дополнительных факторов, которые нужно учитывать. Есть известная такая статистическая штука, которая называется ошибка выжившего. То есть, грубо говоря, вы услышите показания тех людей, которым гомеопатия помогла, если речь идет про какое-то серьезное заболевание. Ну, в смысле, помогла, им стало лучше. Но вы не услышите показания тех людей, которым стало хуже, которые умерли, просто потому что они не могут с того мира нам ничего сообщить. И мы имеем смещенную выборку, то есть мы всегда будем иметь больше показаний живых людей, чем мертвых людей.
Ну, это как известный пример с курением, что люди говорят, я вот там всю жизнь курю и себя нормально чувствую, а у меня дед там курил всю жизнь, дожил там до 110 лет, потому что те, кто умерли от рака легких. Ну, заработано в процессе курения, они не ходят по улицам и не рассказывают своих историй, к сожалению.
Ну вот, да, и поэтому, собственно, наука и была придумана, потому что оказывается, что чтобы разобраться в таком вопросе, что работает, а что нет, нужно приложить очень большие усилия. Вся современная медицина, она этот урок усвоила, и вообще там, гомеопатия – это не единственная жертва, скажем так, доказательной медицины. Например, там были всякие самые разные хирургические операции, которые практиковались врачами, официальная медицина это признавала. Например, там была такая операция, она стоила $5000, называлась значит, там есть артроскопия диагностическая при артрите, а есть как бы хирургическое вмешательство. И думали, что это помогает. Потом оказалось, что эта операция, значит, ценой в $5000, если ее сравнить с так называемой плацебо-хирургией, это когда человеку делают все, чтобы имитировать операцию, но на самом деле ее не делают, а разницы никакой нет. И выкинули вот эту процедуру из протоколов медицинской терапии. Вот это один пример. Таких множество примеров. Там кровопускание отменили, да, когда-то считали, что это тоже работает. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом, на самом деле, в каком-то смысле заслуга гомеопатии, потому что когда… Ну, гомеопатия – такая абсурдная вещь, она не может работать. И когда ученые и медики столкнулись с тем, что, смотрите, вот в пользу гомеопатии приводятся некоторые доводы, вроде того, что мне помогло, а она при этом не работает, начали задумываться о том, ну, понятно, что эти доводы, видимо, действительно они некорректны, если мы подумаем хорошенько. Но мы эти же доводы использовали для того, чтобы обосновывать другие медицинские практики. Может быть, они тоже некорректны. И тогда началась реформа медицины.
Когда это примерно и где происходило?
Вообще, надо сказать, что мы гомеопатии обязаны открытию так называемых рандомизированных слепых испытаний. По сути, первое было проведено в 1835 году.
Еще, то есть, там 180 лет назад.
Такой был человек по фамилии Ван Хоувен, и идея у них была такая, что ну вот как мы будем сравнивать гомеопатию, как мы будем понимать, что она работает. Ну вот гомеопаты утверждали, что вот если так сильно вот разбавить что-то, и здоровый человек это примет, на него это как-то повлияет. Он может записать в дневнике свои симптомы, и, собственно, с этими симптомами это как раз и сравнивают симптомы больного, чтобы назначить ему гомеопатическое средство. И вот они организовали такой эксперимент, что они в таверне, собрали кучу народа, всех желающих позвали, сделали, значит, вот это, приготовили гомеопатическую водичку, взяли обычную водичку, не гомеопатическую, пронумеровали, перемешали, то есть сделали, ну, как бы, шифры. То есть кто-то был код, то есть был человек, который знал правильные ответы, но никто, кроме этого, не знал, где вода обычная, где гомеопатическая. Дальше людям выдали этот препарат. Гомеопаты заранее сказали, что, какие там должны быть симптомы у этих людей, должны проявиться. И эту штуку раздали людям. И люди там пошли домой, принимали эти препараты, потом они пришли и, значит, предъявили свои дневники, где они отмечали, там есть у них симптомы, нет у них симптомов, какие симптомы. И сопоставили с предсказаниями, которые дали гомеопаты, что будет, и выяснили, что, во-первых, никакой разницы в количестве там симптомов между теми, кто принимал и не принимал гомеопатию, нет. Вот, и что вообще симптомы появляются очень небольшого процента людей. Ну и, по-видимому, они связаны совершенно не с гомеопатией, потому что, опять же, разницы не было никакой. Вот. То есть это вот был первый такой дизайн аккуратного эксперимента, который исключал возможность манипуляции со стороны экспериментатора, чтобы подогнать результаты под желаемую гипотезу. И вот это в итоге стало золотым стандартом современной медицины, потому что выяснилось, что вообще экспериментатор может очень сильно повлиять на результат. Даже если он не хочет этого. Ну, он более больных людей помещает в одну группу, более здоровых в другую, и получает там более хорошие результаты. Просто вот в силу некоторого произвола, в силу того, что мы на самом деле не замечаем всего того, что мы делаем сознательно.
Ну да, он же считает, что он занимается правильным делом.
Да, он
ему
считает,
нужно что... это правильное дело правильным образом показать, продемонстрировать. Вот, особенно если речь идет о каком-то там новом результате, который он хочет всему миру заявить, который ему кажется, что у него есть. Ну, невольно, он немножечко, чуть-чуть.
Чуть-чуть, да. А главное, что поскольку медицинские исследования ориентируются на статистику, то если вы носите маленькую, но регулярную систематическую ошибку, то вы получаете на большой выборке получаете вот такой вот эффект, который потом пропадает полностью, если вы аккуратно эту тему исследуете. Вот мой любимый пример здесь – это история про такого Жака Бенвениста, который публиковал статью в журнале Nature, про то, как они доказали, что вот эта гомеопатическая вода, она влияет на некоторые клетки человека, которые называются базофилы, что у них что-то там меняется. И статью эту опубликовали, то есть не там зашоренные ученые взяли и опубликовали статью, противоречащую всем представлениям в области физики и химии, но с пометкой, что вообще-то это очень странно. Так не должно быть. И они направили, собственно, на самом деле, редактор журнала Nature с коллегами, они поехали к Бенвенисту и начали смотреть, а как они эти эксперименты проводят. И оказалось, что Бенвенист и его команда не знают, где волшебная вода, где обычная. Тогда они сказали, давайте мы этот фактор устраним. И они его устранили, то есть перемешали случайно все эти пробирочки, делали шифр, шифр спрятали, сделали все измерения, открыли шифр, разницы нет. Опубликовали тоже в Nature. Но несмотря на то, что было показано, что вот при неправильной постановке эксперимента эффекты есть, при правильной его нет, по-прежнему некоторые люди делают эксперименты по схеме Бенвениста неправильной и заявляют, что у нас есть волшебный эффект. И даже не пытаются применить более аккуратную постановку, которая уже не раз себя зарекомендовала. И когда вы сталкиваетесь с заявлениями о том, что вот доказана там память воды или еще что-то, вы смотрите на эксперимент и сразу видите, что там нет вот этого ослепления. Вот это такая закономерность. Везде, где есть ослепление, эффекта нет, везде, где его нет, он ну, иногда есть, иногда нет. В зависимости от как повезет, насколько там сильно вмешивались в эту процедуру. Вот.
Ну, получается, что то, что гомеопатия не работает, было показано в 1800, как вы сказали, 35-м году, а может и раньше.
Ну, вот. Прошло это была одна
много
из проверок.
Лет. Допустим, взять, если Советский Союз, страна, где население не было так подвержено различным мракобесным течениям, как сейчас, и которая гораздо более ориентировалась на научное мировоззрение. Тем не менее, я не ошибаюсь, но какие-то гомеопатические аптеки существовали в Советском
Союзе? Вообще в Советском Союзе с гомеопатией все было достаточно плохо для гомеопатов. были. То есть не запрещено было, но вообще количество гомеопатических аптек было крайне небольшим. И более того, в Советском Союзе проводились тоже какие-то свои исследования.
Мне мама говорит, что на Невском проспекте, чуть ли не в Ленинграде, была большая гомеопатическая аптека с незапамятных времен.
Были, но их было в штуках. То есть это не было масштабным таким бизнесом, скажем, как сейчас. То есть сейчас на гомеопатии зарабатывают там миллиарды. По-моему, там доходы только двух самых крупных корпораций, которые торгуют гомеопатическими пустышками, больше 8 миллиардов рублей в год. Поэтому вообще...
Это российские имеются.
В смысле, это рынок на России. Это не, компания не, одна французская, вторая российская. Вот. И вот их совокупный доход, ну, на первом месте французская компания. То есть, вообще, это мы еще финансируем западных продавцов пустышек в первую очередь.
Ну, немножко забегая вперед, а те, кто лоббирует интересы этих компаний, они сильно давят на то, что они настоящие патриоты, потому что это российское производство. Новых инновационных препаратов.
Знаете, российское производство айфонов.
Ну да, да.
Примерно такое же российское производство. Нет, есть российская гомеопатическая компания. Но мы еще, может быть, к ней попозже вернемся.
Попозже. Да.
Вот. А вот в этом контексте по поводу гомеопатических аптек, просто вот в этом меморандуме, который комиссия опубликовала, там вообще я его рекомендую всем почитать, потому что там все сформулировано более четко и внятно, чем как это делал я. Вообще, может быть, нужно сказать еще два слова, что над этим меморандумом примерно полгода работало 30 человек. Из которых 19 людей с медицинским образованием. Но мы рассматривали гомеопатию как с точки зрения возможностей ее с физической точки зрения, химической точки зрения, там, биологической точки зрения. То есть там были химики, физики, биологи, я сам биолог. Но у нас были медики, в том числе, например, один из экспертов – это президент Общества доказательной медицины Российской Федерации Василий Викторович Власов, доктор медицинских наук, представитель, один из представителей Всемирной организации здравоохранения у нас был, академик Анисимов, ну и многие другие уважаемые врачи.
Серьезные люди.
Ну, там были серьезные представители медицинского научного сообщества. Вот, это такое отступление. Так вот, у нас есть 5 приложений к меморандуму. Одно приложение – это ответ на часто задаваемые вопросы, в частности, вот вопрос о том, а мне помогло вот такого рода вещи, а вот там британской королеве помогло или еще кому-то. Второе приложение – оно про эффект плацебо. Не уверен, что оно второе по счету, но неважно. Там есть приложение про эффект плацебо, про то, что вот то, что мы называем эффектом плацебо, там, пустышка кому-то помогла, на самом деле это чаще всего просто вот не психологический эффект, а вот это самое, вот вам было плохо, потом вам стало лучше.
То есть некое естественное улучшение.
Некоторое естественное улучшение,
не связанное ни с плацебо, ни с каким-то...
Плацебо, то есть пустышка, она нужна в клинических исследованиях, чтобы сравнить действие препарата с его отсутствием и исключить возможность экспериментатора повлиять на результаты эксперимента. То есть дело не в какой-то мистической волшебной силе пустышки, потому что часто люди говорят, ну как же, гомеопатия помогает там животным, детям, и эффект же плацебо на них не действует. Но так дело-то в эффекте плацебо, это не то, что это внушение, а вообще то, что это просто естественное улучшение или после, значит, следствие.
Ну, то есть, то есть некого психологического эффекта вообще существует? Я уверен, если мы сейчас не поговорим про эффект плацебо, а в комментариях мы увидим, что такой полезный, замечательный эффект плацебо, и почему бы нам не отказаться от его,
Значит, от его использования. Было очень большое, есть такое сообщество медицинское, называется Кохрановское сообщество, Cochrane Library, они делают систематические обзоры по разным темам, это считается один из самых надежных вообще источников медицинского знания, потому что у них самая хорошая репутация. И они делали обзор про эффективность плацебо при разных интервенциях, разных вмешательствах. И вывод примерно такой, что вот психологический компонент эффекта плацебо, она помогает при субъективных каких-то показателях, когда люди сами оценивают что-то. То есть, допустим, люди говорят, у меня улучшилось настроение, мне стало меньше болеть, вот меня стало меньше подташнивать, вот такого рода вещи. То есть, субъективно люди... Когда им говорят, что мы вам дали пустышку, их поведение меняется, их восприятие меняется.
То есть, это они, как они воспринимают,
они лучше,
например,
себя
боль, да?
Да, они заявляют, что они лучше себя чувствуют, но это не транслируется в объективные показатели. То есть, если у вас есть инфекция, то вы можете объективно померить, есть она у вас или нет, по тому, как такие симптомы, ну, не зависящие от вашего там настроения. То есть, если у вас там гангрена, то у вас там гангрена. Если у вас рак, то у вас там рак, у вас опухоль. И вот, когда мы смотрим на объективные показатели, то плацебо оказывает, ну, такого, да, такого эффекта, чтобы его можно было обнаружить, в эксперименте мы не видим. То есть, может быть, что-то там и есть. И на самом деле на уровне работы нервной системы кое-что есть. То есть там мы знаем, что в ожидании улучшения у человека там выбрасываются эндорфины в мозг. Есть физиологический субстрат на самом деле. Потому что вообще любая информация, которую мы воспринимаем, она в каком-то смысле физиологически меняет наш мозг. Потому что наш мозг, как он обучается за счет того, что перестраиваются нервные связи в мозге, вырабатываются какие-то химические вещества, которые сигнализируют другим там, нервным клеткам, нейромедиаторы выбрасываются. В общем, все такое, оно, то есть, в этом смысле, как бы мог бы быть какой-то такой эффект, но на практике мы что-то клинически значимого мы не видим.
Угу.
Вот. Поэтому, вот, собственно, эффект плацебо – это совсем другая история. И еще, может быть, нужно сказать по поводу всяких животных там, и детей,
угу.
Что вот в этих случаях иногда еще путают то обстоятельство, что вот, например, животное, как вот собака Павлова, она обучалась определенной реакции, там, загорается лампочка, у нее там течет слюна, вот так и здесь, что если собака там, какое-то время получала нормальные лекарства, допустим, она привыкла к тому, что, или там, она привыкла к тому, что хозяин радуется после того, как он ей выдал. Хозяин-то испытывает эффект плацебо, в смысле субъективный. Вот, но собака ловит реакцию хозяина. Она mm-hmm. видит, что с ней происходит, и выдает некоторую заученную реакцию. Ну и то же самое с детьми. Дети тоже могут реагировать на то, как если мама волнуется, то ребенок плачет, мама не волнуется, ребенок меньше плачет, мама делает вывод, что ребенку стало лучше. Ну,
mm-hmm.
как бы. Вот такого рода вещи тоже бывают, но это отдельная тема. Вот. Ну, в общем, мы с эффектом плацебо, видимо, наверное, закончили.
Предлагаю, да.
Вот, а я, собственно, мы соскочили с темы приложений.
Приложений.
Вот, а тема приложений возникла потому, что мы обсуждали, как раз сложная ветвистая речь, мы
угу.
обсуждали гомеопатические аптеки.
Угу.
Вот,
я, в СССР.
В СССР. Вот я слежу за тем, что было, да.
Я восхищен.
Вот.
Насколько ты можешь в голове, так сказать, отмотать назад наш разговор.
Да. И... Значит, есть приложение про историю внедрения гомеопатии
угу.
в Советском Союзе и в Российской Федерации. На самом деле, еще до этого, еще до Советского Союза там эта история начинается.
В царской России?
Вот. Ну, у нас там... Я рекомендую... Я не историк. У нас это приложение выверено, и историки давали о нем хорошие...
Угу.
хорошие... заключение, можно его почитать, вот там есть ссылки на источники, как положено, вот, и можно посмотреть это приложение, значит, история такая, в Советском Союзе гомеопатия была не очень популярна, было несколько крупных проверок гомеопатии, которые дали отрицательный результат, на основании этого было не рекомендовано как-то это использовать, гонений на гомеопатов каких-то, ну, на самом деле были гонения на гомеопатов, но это было в те времена, когда были гонения вообще на всех подряд, кто хоть как-то шел вообще не в линию партии. У нас были и гонения на генетиков, вот, то есть там и прискорбные моменты, которые тоже описаны в этой истории, но я на них не буду сейчас останавливаться. Но суть в том, что гомеопатия не была в особом почете, и интересно обстоятельство внедрения гомеопатии в наше здравоохранение Российской Федерации, что оно было сделано вообще без каких-либо научных доказательств.
Угу.
То есть просто была принята бумажка, в которой было сказано, ну, поскольку в некоторых других странах гомеопатию практикуют, то и мы будем это внедрять в нашу систему здравоохранения. Там не было ни единой ссылки на то, что это доказано, что это эффективно, что это кому-то помогает. Вот в этом как бы вообще... И это случилось, ну, вот в те самые там, лихие 90-е,
угу.
когда был бардак.
90-е? То есть не раньше?
Ну,
мы же говорим еще про СССР.
Нет, мы говорим, значит, внедрение гомеопатии вот в том виде, в котором она сейчас есть в наше здравоохранение, это происходило в РСФСР. Я сейчас точную там дату не скажу, по-моему, это 90-й какой-то год. Вот. Ну, опять же, лучше подробно прочитать приложение, потому что там, на самом деле, история достаточно интересная, как это все происходило. Я знаю, что у Дмитрия Юрьевича очень часто бывают историки, и люди здесь историей интересуются. Вот, поэтому. Но я не историк, поэтому я не чувствую себя как бы компетентным. Я знаю только какие-то ключевые моменты этого вопроса. Вот. И у нас еще есть, вот, собственно, еще два приложения в этой всей истории. Одно из них, оно посвящено ошибкам в исследованиях, которые гомеопаты выдают за подтверждение своей, того, что у них работает. Вообще, тут надо отдать, ну, не знаю, должное гомеопатам, что некоторые из них все-таки пытаются апеллировать к научным исследованиям, потому что вот, например, недавно у меня был большой спор с представителями теологии, и вот ты когда их просишь предоставить какие-то аргументы того, что теология – это наука, они не могут привести никакого нормального, внятного теологического исследования с каким-то теологическим открытием. Гомеопаты могут привести некоторые исследования, и для того, чтобы разобраться в том, что с ними что-то не так, нужно их внимательно читать. Но если их внимательно читать и смотреть, воспроизводились ли они независимо, то вот, так же, как в истории с бенвенистом, выясняется, что там есть существенные проблемы. И вот у нас есть тоже приложение вот на этот счет. Вот. То, собственно, вот так устроен меморандум, и так устроена вся эта штука.
Значит, мы так вот как бы плавно к меморандуму перешли и сразу поговорили о приложениях. А сам-то меморандум, вот его суть, если изложить, грубо говоря, простым языком, вот в чем суть меморандума?
Суть меморандума заключается в том, что на современный момент не существует никаких сколь-либо убедительных доказательств того, что гомеопатия лечит хоть от какого-либо заболевания. Вот гомеопатия в как бы в ее таком классическом понимании, когда удовлетворяются принципы гомеопатии, разбавление и подобие. То есть речь не идет там о травках, которые мы тут обсуждали. В смысле, травка в больших количествах. Вот. Во-вторых, там упоминается, что гомеопатия, она противоречит современным представлениям в области физики, потому что если мы так сильно что-то разбавляем, там ничего нет, и оказывать влияние это не может. Там еще одно приложение, которое я забыл упомянуть, это о памяти воды, что памяти воды такое, чтобы это могло как-то привести к работе гомеопатии, нет. Что если существуют какие-то связи в молекулах воды, то они очень быстро диссоциируют, разваливаются так быстро, что некой долговременной памяти у воды не существует. Вот. И, собственно, дальше там даны некоторые рекомендации. Рекомендации самым разным организациям о том, как можно ситуацию исправить в нашей стране, потому что, по сути, людей обманывают. Речь не идет о том, что нужно запретить гомеопатию, о том, что, во-первых, нужно людей, когда они покупают гомеопатию, предупреждать о том, что нет доказанной эффективности. Ну, если кто-то хочет в это верить, пожалуйста, но их нужно предупредить.
Конституция России не запрещает верить в гомеопатию, можно так верить, же, как там, в барабашку. Там,
это еще макаронного монстра, да. Можно верить во все, что хотите, верьте, но, то есть, давайте мы сначала проинформируем. Мне кажется, что там защита прав потребителей в этом смысле, она
очень важна. На вашей стороне вообще.
Вот. Первое. Второе – это то, что государство не должно тратить на это свои собственные деньги, потому что это деньги налогоплательщиков, они должны идти на что-то, что имеет доказанную эффективность. К сожалению, у нас и бывают и преподают гомеопатию в государственных медицинских учреждениях, бывает и то, что госзакупки гомеопатических препаратов осуществляются.
А там есть какие-то данные об объеме госзакупок гомеопатических препаратов?
Ну, я могу сказать так, на самом деле там цифры не то, что прям очень большие, ну, речь идет о миллионах, но, может быть, не о миллиардах, но я сейчас точной статистики не помню, вот, но они есть. Вот, ну и, собственно, есть еще одна проблема, которая не затронута в полной мере. Это проблема того, что гомеопаты, они пытаются со своими неправильными, вот этими ошибочными по научной методологии работами, пытаются проникать в науку. Ну вот, например, в Российскую академию наук были избраны некоторые гомеопаты. Это очень болезненная тема, потому что как же так? Получается, что в Академии наук, точнее, комиссия в борьбе с лженаукой, я тут тоже нужно оговориться, что комиссия в борьбе с лженаукой – это не вся Академия, это отдельная специальная группа. Причем более того, в рабочей группе по меморандуму, например, там далеко не все являются членами комиссии, далеко не все являются академиками. Я, например, не академик. Вот, но она подписана председателем комиссии, который академик, и там есть академики, которые это рассматривали. Но суть в том, что есть комиссия, есть как бы академия, это пересекающиеся, но не включенные множество и не одно и то же. Вот. И вот в академии в большой есть гомеопат. При этом проблема заключается в том, что, ну, есть вопрос, как они туда попали, и этот вопрос очень интересует, в том числе некоторых членов комиссии. Там есть некоторые пока предварительные подозрения о том, что там были некоторые махинации, но я в эти детали не могу вдаваться, потому что я сам в них не очень хорошо разбираюсь. Но проблема в том, что, ну, авторитет Российской академии наук в этом смысле, он подрывается этим фактом. И главное, что нельзя от них избавиться, потому что нету процедуры исключения кого-то из Академии наук, просто угу. она не прописана.
Угу.
А что с этим делать, не очень понятно. Вот единственное, что пока что пришло в голову, что нужно про это рассказывать. И объяснять, что хотя действительно в Академии наук есть такие академики-гомеопаты, но вообще-то там большинство людей все-таки не гомеопаты, скажем угу. так.
То есть есть паршивая овца, но как бы.
Ну, вообще, в любом очень крупном сообществе вы найдете очень странных людей. Более того, могу сказать, что даже, например, если мы возьмем там самую элиту научную, мировую элиту, допустим, Нобелевских лауреатов, то вы там тоже найдете людей с очень странными заявлениями. Ну вот, например, есть такая тема, как отрицание вируса иммунодефицита человека. Что либо он не существует, либо что он не вызывает СПИД. Это противоречит всему массиву существующих научных данных. Но вот есть, например, такой Нобелевский лауреат Пьер Эмалис. Он такой один Нобелевский лауреат. Вот все остальные с ним не согласятся. Но вот он считает, что ВИЧ не вызывает СПИД. Правда, он еще считает, что инопланетяне его похищали.
А в какой области Нобелевский лауреат?
Вообще, Пьер Эмалис, он внес очень большой вклад в молекулярную биологию.
Угу.
Он придумал такой метод, который называется полимеразная цепная реакция.
Угу.
И просто я про этот метод знаю не понаслышке, потому что я его использую, но его использует вообще любой молекулярный биолог, потому что этот метод позволяет сделать? Он позволяет одну молекулу ДНК размножить за несколько часов в миллионы копий и сделать из одной молекулы там кучу-кучу-кучу этих копий. Это позволяет ДНК эффективно читать, размножать.
Мне стало сразу интересно, его инопланетяне похищали до того, как он сделал свое открытие, или после.
Видимо, заинтересовали. Да, если типа про похищение понятно, то просто в своей книжке сам написал. У него есть книжка, это называется что-то там «Танцуя голым где-то». В общем, у него очень специфическое название книжки, я точно не помню, как она называется, там что-то «Танцуя голым где-то». Вот. Нобелевский лауреат. Нет, это никак не умаляет его заслуги в науке, но мы часто видим, что когда человек заходит, ну, совсем незнакомую область, это не гарантирует, что на самом деле. Бывает, что люди заходят в чужую область и делают там все правильно, но бывает, что они заходят в чужую область и делают все неправильно.
Ну да, и насколько я еще понимаю, нужно все-таки отделять то, что человек делает в науке, скажем так, его исследования, и некие заявления, которые он делает за ее пределами, там, для прессы,
например, потому что
в личной жизни.
Вот если бы Малис действительно. У него нет на эту тему научных публикаций. Если бы он провел какие-то эксперименты и публиковал в журнале там, каком-то серьезном свои доказательства того, что ВИЧ не вызывает СПИД, тогда можно было бы это рассматривать с научной точки зрения. А так он просто сказал, что вот я.
Уверен.
Это мое. Не знаю, как он сказал, уверен, мое мнение и так далее, но суть в том, что вот как пример. Ну, в общем, в любой большой выборке людей вы найдете людей с самыми разными, в том числе маргинальными, странными взглядами. Это не, на мой взгляд, не бросает, ну, скажем так. Вообще к любому источнику нужно относиться критически. И если кто-то что-то утверждает, то самое правильное, что нужно сделать, это спросить, а почему вы это утверждаете? Какие у вас есть доказательства, какие у вас есть пруфы? И ну, вот в сущности, все, что я, допустим, рассказываю там, про гомеопатию, я пруфы представлены в меморандуме. То есть, вот более-менее все, что я рассказывал, можете открыть меморандум, увидеть там ссылки. То есть, это не моя там отсебятина, а это задокументированные вещи. Ну вот, и то же самое, ну, а вот там, с Малисом такого так не получается. Вот, и, в общем, проблема существует. Если кто-то говорит, что он академик, и поэтому ему нужно верить, то это плохой аргумент. Если вы хотите разобраться, просите пруфы на научные исследования.
Так, хорошо, значит, мы поговорили о меморандуме. Теперь, собственно, о том, что произошло после того, как этот меморандум был опубликован. Вообще, как это вот произошло? Как это произошла его публикация? Вы его где-то разместили, вы его отправили в Минздрав. Как это произошло?
Что вы сделали? В Минздрав он отправлен, но публикация заключалась в том, что у комиссии борьбы с наукой есть свой сайт, он называется klnran.ru. И, в принципе, если он там был выложен, разослали пресс-релизы в самые разные СМИ. И вот, кстати, вот спрашивают... Там, если мы посмотрим меморандум, то написано, что меморандум сделан комиссией при поддержке фонда эволюции. Спрашивают, в чем роль фонда эволюции? Это я, как представитель и комиссии, и фонда эволюции, могу сказать. Второе, собственно, заключалось в том, чтобы подготовить пресс-релизы, разослать журналистам, то есть информационное сопровождение. Никто из тех людей, кто работал на меморандуме, не получил ни копейки за эту работу. Это чисто волонтерская деятельность. А фонд занимался вот, пиар-сопровождением.
Угу.
Этого всего дела.
Что немаловажно.
Что тоже немаловажно. И, собственно, благодаря этому, тут сложно сказать, благодаря на самом деле чему, но совокупность факторов привела к тому, что тема гомеопатии была поднята на федеральном уровне.
Угу.
Там Первый канал, НТВ, Россия-24, все более-менее крупные телеканалы и некрупные телеканалы по этой теме высказались. И надо сказать, что на удивление, все было, скажем так, скорее в пользу здравого смысла. То есть отдельные, конечно, были издания, которые несли всякую пургу. Здесь особенно отличился «Московский комсомолец», который совершенно вообще просто безграмотнейшие тексты публиковал, какие-то слухи распускал и всякое такое. Но большинство там федеральных телеканалов проявили себя в очень положительном ключе. Я даже был удивлен, потому что я привык телевизор относиться к такому полному зомбоящику. А тут, как бы, внезапно показывают сюжеты. Вот меня удивил, например, сюжет в программе Киселева.
Угу.
Они, значит, показали трех экспертов из комиссии. Они показали, нашли гомеопата. Но какого гомеопата? Они нашли гомеопата, который работает в гомеопатической аптеке, который показал, как делаются эти гомеопатические препараты. А потом, значит, его спросили, ну и как же это может работать? А что тот гомеопат ответил? Ну, магия! То есть, они нашли вот такого гомеопата-перебежчика в каком-то смысле. То есть, он при этом, интересно, что он как бы работает в гомеопатической аптеке, но при этом он как бы сам понимает, что это магия. Ну, с другой стороны, у нас люди и в магию верят, поэтому кто его знает. Вот. И было удивление, я был прям в шоке от того, что такое возможно. Правда, я не уверен, что это возможно для любой темы. То есть, может быть, в данном случае у государства нет какой-то жесткой позиции по этому вопросу. Если мы затронем какую-нибудь тему более чувствительную, скажем так, там, допустим, тему теологии, я подозреваю, что тут может быть другая ситуация совсем. Но... посмотрим.
Угу.
Вот. Я не говорю, что мы будем делать про теологию, а у нас на самом деле пока что не сформировались планы о том, что делать дальше. То есть есть много разных тем. Вот я затронул тему, например, ВИЧ-диссидентов. Мне кажется, что это очень важная тема, потому что в России достаточно большой процент людей болен ВИЧ и заражают других людей, потому что не используют банальные меры там, контрацепции. Потому что верят в то, что если ВИЧ не существует, то и заразить никого нельзя, правильно? Вот. В общем, темы эти все обсуждаются. А в итоге, в общем, подача всего этого дела была очень, на мой взгляд, хорошая.
То есть в СМИ вас поддержали, если больше среагировали больше... так, как вы ожидали, или даже лучше?
СМИ отреагировали лучше, чем мы ожидали. Нас поддержала Федеральная антимонопольная служба.
Ну, это уже если переходить уже к тому, как отреагировали власти, собственно, некие органы.
Да.
Угу.
Вот. Значит, Федеральная антимонопольная служба, собственно, к ней тоже была рекомендация, которая, собственно, заключалась в том, смотрите, люди обманывают, а как бы куда вы смотрите? Видите порядок. И Федеральная антимонопольная служба, как ей положено, сказала, ну да, действительно, беспорядок, давайте мы... Ну, в общем, там не было каких-то пока что конкретных действий, но была словесная поддержка того, что да, действительно, надо что-то с этим делать. А нас... Значит, там была история про то, что в Минздрав заявил, что они сделают комиссию, чтобы в этом вопросе разобраться.
в которую войдут и гомеопаты, насколько я слышал.
Значит, мы знаем, что гомеопаты хотят туда войти, войдут они туда или нет, это вопрос, я не знаю, как он разрешится. Безусловно, у гомеопатов очень сильное лобби.
В Минздраве.
В том числе и в Минздраве. Вообще, ну, как бы, вообще-то начнем с того, что гомеопатию вводил в нашу систему здравоохранения человек, который служил на посту министра здравоохранения некоторое время.
Угу.
Вот. И поэтому в Минздраве как бы есть гомеопатическое лобби, но вопрос в том, кто составит им конкуренцию.
Угу.
Вот. Ну, мы свою позицию изложили. И вообще было бы очень странно, если бы российский Минздрав пришел к выводам отличным от тех выводов, к которым пришел, скажем, австралийский Минздрав, который как раз рассмотрел вот упомянутые 1800 публикаций. Там не все эти публикации о том, что гомеопатия не работает, но если мы в совокупности на них посмотрим, то есть есть же работа, ну, как история с бенвинистом, да, угу. Что-то получили, потом перепроверили, не получилось. Или оказалось, что там просто неправильно все сделано, некорректно с точки зрения научной методологии. Но вот они посмотрели, выяснили, что из этих вот всех публикаций никаких убедительных доказательств эффективности гомеопатии нет. И Минздрав Австралии, кстати, страны, где продолжительность жизни средняя больше 80 лет,
угу.
Как бы нам бы поучиться у их Минздрава, как себе жить. А, ну, вот, может быть, и наш Минздрав окажется благоразумным, хотя это я ничего не знаю про то, как устроен наш Минздрав и почему.
Там есть еще Росздравнадзор.
Вот.
Они как-то реагировали?
Про Росздравнадзор не помню. Вот, а, ну, значит, там пытались, Минздрав пытался, точнее, министр здравоохранения, если не ошибаюсь, пытался сослаться на Всемирную организацию здравоохранения, что те якобы поддерживают гомеопатию, но мы получили как раз вот фонд эволюции, получил запрос официальный, подал официальный запрос в ВОЗ, и нам ответили, что, ну, вообще, мы признаем факт существования гомеопатии, но мы никогда не говорили, что…
То есть, гомеопаты существуют.
Они существуют как бы в природе, да.
Это отрицать.
Это отрицать смысла нет, можно изучать как бы гомеопатов и то, что они делают, но мы никогда не говорили, что гомеопатия работает.
Угу.
Это доказано, точнее. Вот такая была примерно формулировка. Ну, можно найти более точную цитату в интернете, если написать там угу. «Фонд эволюция, Минздрав, гомеопатия, Всемирная организация здравоохранения». Как-то так, там было несколько ресурсов, которые это зарепостили. Вот. И, значит, это вопрос Всемирной организации здравоохранения. И еще, что мне очень понравилось, это реакция мировая.
Угу.
Потому что про это написал журнал Nature. Ну, Nature сделал такую заметку в духе, вот, типа, смотрите, что Россия, прикольно. Вот. И сделали несколько крупных научных таких блогеров, сделали про этот статьи, и несколько изданий, например, The Independent написали. И в Independent были очень смешные комментарии, потому что вообще Independent, он такой не очень пророссийский, а там была такая положительная статья в духе того, смотрите, какие молодцы в России. И в комментариях был такой, там, кто-то написал, что вот, что должны сделать в России, чтобы Independent положительно написал про Россию. Вот. А из блогеров есть такой Стивен Новелло, который автор на блоге, который называется Science-Based Medicine, то есть научно-обоснованная медицина. Вот он написал, что типа, смотрите, как здорово, только вообще-то я бы вообще гомеопатию запретил. Вот это расходится с нашей рекомендацией. Ну, тут у него позиция такая, что это не… Ну, есть позиция права человека на выбор, а есть как бы такая позиция, что вообще-то это право на обман. Можно посмотреть на это по-другому. Допустимо ли, разрешаете узаканивать мошенничество?
Угу.
Вот. Ну, вопрос на самом деле сложный.
У нас даже игорный бизнес-то в таком понятии, как казино, вот, запрещен. Ну, хотя, вот, в принципе, там тоже люди знают, на что они идут.
Ну, да. И вопрос… В общем, вопрос дискуссионный. То есть, вот это та тема, на которую у меня нету однозначного ответа. На то, что нужно предупреждать людей, это бесспорно. Дальше можно дискутировать. И написал про это еще Эдзард Эрнст, это такой бывший гомеопат.
Угу.
Он написал книжку, которая сейчас издана, переведена на русский язык. Она называется… Ох, она по-английски называется «Trick or Treatment», то есть «обман или лечение». По-русски я не помню, как они ее перевели. Ну, в общем, если поискать, Эдзард Эрнст, у него просто большая книжка про альтернативную медицину, то есть про ту медицину, которая либо доказана, что она не работает, либо не доказана, что она
работает.
Работает, да. Это есть такой музыкант Тим Минчин, который это придумал прекрасную цитату, что там альтернативная медицина, та медицина, про которую либо доказано, что она не работает, либо не доказано, что она работает, как называют альтернативную медицину, про которую доказано, что она работает. Медицина. Вот. И вот Эрнст тоже про это написал, и там вот у этих блогеров у них есть, значит, такой тоже, ну, такую тему поднимают. А почему, во-первых, в Америке нету комиссии в борьбе с лженаукой? И вот нам в комиссии было приятно такие отзывы услышать от западных коллег.
А вот, кстати, интересно, действительно, какие-то аналогичные комиссии где-то вообще есть? Или вот у нас так настолько все плохо, что вот именно у нас нужно было создавать такую комиссию? Потому что, насколько я понимаю, аналоги, например, различных мракобесных каналов, они в мире вообще существуют, например, телеканалов. Вот. Всякие шарлатаны в огромном количестве существуют. В том же самых Соединенных Штатах всякие экстрасенсы, маги, целители и прочее. То есть, то, с чем боролся Джеймс Рэнди, пытаясь их выводить на чистую воду, там же население, мягко говоря, в среднем не более образованное, чем у нас вообще ни разу.
Ну, я на самом деле каких-то хороших, ну, ярких аналогов я не знаю, надо посмотреть. Я не очень внимательно изучал, но я не слышал, например, чтобы в Америке была такая комиссия. Но вообще во многих странах наука чуть более децентрализована, чем в России. То есть там есть, допустим, частные, ну, не частные, а отдельные крупные университеты, их много, они все замечательные, все известные, они часто имеют несколько источников финансирования, не только государственного, и за счет того, что они делают всякие инновационные проекты, там, которые зарабатывают, потом патенты продают, еще что-то. А, там, если взять какой-нибудь MIT, да, то у них там куча внешних источников финансирования, кроме того, что государственные какие-то гранты. Вот. И то есть у них больше такой децентрализации. И в каком смысле это на самом деле... Ну, такая вообще система децентрализована, она в чем-то хороша, потому что возникает конкуренция, и выживают лучшие, а плохие вымирают. И в этом смысле ситуация в России, тут можно было бы много чего поправить. У нас вообще как бы вот было три академии: РАН, РАМН и РАСХН, сельскохозяйственная академия. Вот РАН была еще ничего, и две были, так скажем.
Ну, не будем.
Не так, будем, да. А потом их слили вместе, и получилось вообще ужас. Ну,
то есть разбавилось, и получилось, так сказать, некая средняя температура.
Получилось, да. Получилось. Ну, то есть, может быть, это, мне кажется, вообще была большая ошибка, это слияние академий.
Вероятно, так хотели сэкономить какие-то ресурсы.
Не очень понятно, что хотели сэкономить. Вот. Ну, есть разные теории. Но
ну, либо хотелось что-то сделать. У нас же периодически там, например, два министерства объединяют в одно, потом проходит несколько лет и обратно разделяют.
Ну, вот я бы разделил обратно. Я бы сделал теперь две, и в одну включил бы тех людей, у кого есть реальные научные заслуги.
А гомеопатов в другую.
А гомеопатов в другую. Пусть у них будет. Нельзя исключить, но давайте мы сделаем Российская академия гомеопатии и других сомнительных наук. Вот. И всех сюда, значит, гомеопатов отправить. Сначала будут. Им же нужно, чтобы их академиками считали. Ну, пусть считают. Есть, включите всех в Академию меганауки или Академию тринитаризма. Вот есть такие еще.
Есть.
Российская академия естественных наук есть. Можно туда их отправить. А они, хотя они, скорее всего, и так там есть.
Не исключено. Это такой некий индикатор. Вообще, ну, странности.
Есть в Российской академии естественных наук несколько относительно приличных людей, но их можно пересчитать по пальцам.
Возникает, да, всегда вопрос, ребят, зачем вы, как вы туда попали, в эту компанию?
Я думаю, что они просто так увлечены наукой, что они как бы не следили.
Не обратили внимания.
Им сказали, а хотите вступить? Они такие, ну, давайте. Они были заняты, может, они были в середине эксперимента, это бывает у таких настоящих ученых, которые увлекаются, сидят там, работают, приходят, такая, хотите в РАЕН вступить? Всего 100 рублей. Ну, не 100, 100 баксов.
Бесплатно, я думаю, за то, чтобы это хороший человек.
Хорошего бесплатно, плохого за 100 баксов.
Да.
Или сколько там, я не помню. Там несложно вступить. Хотите вступить в Россию? Реклама бесплатная. Российская академия естественных наук. Там можно вступить.
Ну, я знаю, что можно и в Нью-Йоркскую академию наук вступить.
Есть это такие академии, в которые...
А 200-300 долларов.
Будете и... вы академией. Представляете, вы сидите, вот смотрите сейчас передачу Дмитрия Пучкова.
Угу.
А потом на следующий день вы академик.
Профит? Да, да. Стоит подумать. Самое интересное, что на самом деле каждый из зрителей может, в принципе, учредить свою академию, может, точно такую же.
Да, можно учредить.
И стать ее президентом.
Президентка. И потом вы будете писать. Это вот к вопросу реакции на меморандум. Значит, один предваритель гомеопатических препаратов, скажем так, если вообще посмотрите в интернете, там была пресс-конференция, на ней был Василий Викторович Власов, Михаил Гельфанд и несколько гомеопатов. Вот один из них был из Национального совета по гомеопатии, а другой был, он, значит, президент компании EDAS, которая делает гомеопатические препараты. И вот этот вот товарищ, который второй, он, значит, написал, он как президент компании и академик Раен написал письмо президентам и президенту Путину и академикам, еще ФСБ донос на комиссию, что значит мы подрываем устои какие-то.
Почему донос?
Вот.
Просто,
нет, просто потому, письмо. Что, значит, как бы, как это слышится? Президент президенту пишет, академик академикам пишет. Mm-hmm. Вот. Вы тоже можете стать президентом, академиком, потом писать президенту, как президент президенту, академик академиком писать письма.
Mm-hmm.
Вот, по-моему, это прекрасная совершенно история, и его выступление было примерно в духе того, что квантовые поля объясняют гомеопатию. Ну, мне очень нравится, что вот вообще, если мы хотим изучать квантовый эффект, там ученые строят всякие там коллайдеры, еще что-то такое, а тут вот, смотрите, хотите квантовый эффект, вот так вот встряхнули, и там у вас квантовые эффекты пошли, которые приводят к тому, что водичка становится лечебной. И, в общем,
после... Но кванты-то там есть?
Ну, кванты там и не везде есть, да.
Там же есть атомы.
Ну, есть атомы. Ну, нет, как бы, да.
Значит, там есть атомный эффект.
Но этот дядька, он совершенно еще нес полнейшую такую пульгу, и шутку, значит, сделали, запилили ролик на Ютьюбе, где его сравнили с Курёхиным. Курёхин – такой известный в прошлом такой популяризатор науки, не знаю, правильно так сказать, популяризатор науки, он тролль на самом деле. У него есть серия роликов, где он…
Ну, вообще он джазовый музыкант, хорошо. Композитор знаменитый, ну, начнем с этого.
Хорошо, sorry. В первую очередь джазовый музыкант, а во-вторых, тролль. И он… сделал серию роликов, собственно, я как человек, увлекающийся больше наукой, чем джазом, к сожалению, или к счастью, не знаю, вот, я видел замечательное выступление, которое называлось там «Ленин грипп», где он, значит, использует всякую научную терминологию, доказывает, ну, что Ленин грипп, ну, ясно, что это полный бред, но он, как бы, по сути, обыгрывает вот сумасшедший бред некоторых этих академиков, ну, академиков в кавычках, которые район, которые академики с района. Вот. И,
ну, в чем, что, учитывая, что тогда еще район не было, и мракобесие в таком масштабе, как сейчас, оно вообще не существовало, когда этот ролик записывался. Он во многом этим своим роликом предвосхитил вообще.
То есть, а может, он виноват? Может быть, это теперь это вторая волна, это просто пародисты Курёхина, которые жаждут его славы.
Насколько я знаю эту историю, когда этот ролик вышел, а это где-то было чуть ли не в районе 90-го года, на самом деле, «Ленин грипп». Это вот еще существование там ленинградского телевидения такого, значит, тогда прогрессивного. Вот. Что, и поскольку тогда телевизор смотрели гораздо больше людей каждый телеканал, чем сейчас. Не было там миллиона телеканалов. И Пятый канал, подозреваю, что тогда чуть ли не транслировался на всю страну. И там, тем более в деревнях и селах, там было, как обычно, там 2-3 телеканала. Вот. То часть населения всерьез это восприняла. И реально тогда поверили, что Ленин – это действительно грипп.
Я тебе скажу, более того, я когда ехал в Питер на Сапсане, напротив меня сидела женщина, а мне кто-то позвонил, я сейчас не помню кто, и, в общем, мы что-то обсуждали, и я сказал эту фразу про Курёхина. Вот я упомянул Курёхина, и этот Ленин грипп, и женщина, которая сидела напротив меня, она внезапно, после того, как я закончил разговор, она говорит: «А, слушайте, а это правда, то, что Ленин был грипп?» Я такой, я такой, вообще-то это шутка. Он говорит, да, вот Пугачёва. Пугачёва сказала, что это правда. Я говорю, я не знаю, может, Пугачёва тоже пошутила.
Да, там что-то было такое. Я помню, что Пугачёва говорила, что она видела эту передачу, и она действительно тогда поверила Курёхину.
Вот, то есть вообще, ну... Окей, сори.
Да.
Значит, если можно поверить в то, что Ленин грипп, то можно поверить в гомеопатию. Я это все объясняю.
Ну да, возвращаемся, значит, к этому замечательному руководителю компании.
Да, и, значит, сделали, запилили ролик, где его сравнивают с Курёхиным, то есть показывают высказывание этого гомеопата, и, значит, нарезка из Курёхина, которая рассказывает там, что...
В том числе про там фтор, хлорируемый бромом.
Знаменитый. Это прекрасно. То есть тоже вот берите и найдите в YouTube этот ролик, посмотрите, там очень смешно. Вот, и на самом деле даже возникла теория заговора, что мы специально наняли этих гомеопатов, чтобы они себя дискредитировали. Потому что на самом деле, ну, не знаю, никто так наглядно не демонстрирует уже научность гомеопатии, как сами вот эти самые громкие. То есть, есть громкие гомеопаты, есть такие гомеопаты, которые сидят и отмалчиваются в тряпочку, или там скромно где-то выступают, там, говорят, ну нет, ну у нас там кому-то же помогло, да. А есть те, которые прямо идут там про квантовые торсионные поля, завихрения, там эти память воды... Вот это вот все заговор, главный заговор, потому что как же еще объяснить это? Мы тренируем цветную революцию, мы объединили СМИ, чтобы они, значит, громили гомеопатию, а завтра мы свергнем власть. Какой бред. Вот. И на самом деле я заметил, что после этого действительно многие сторонники гомеопатии стали открещиваться, потому что стало стыдно, потому что вы не хотите... Пусть, если вы с ними, то вот вы с ними, вот это ваши друзья. Вот они вместе с вами защищают эту гомеопатию. А с другой стороны, вот есть там милейший академик Александров. Если вы посмотрите, как он выступает, то поймете разницу.
Не, ну на самом деле, я всегда обращал внимание на то, насколько обычно корректно, вежливо, стараясь никого не обидеть. Выступают действительно нормальные ученые, в том числе даже...
Бывает, что выбесит.
Ну, и... Бывает. Но обычно все-таки, я думаю, что сам меморандум написан без эмоциональных эпитетов. Он написан строгим научным языком, который формально не может никого вообще
нас
обидеть.
Нас даже ругали, что мы его написали слишком сухо, что народ не поймет.
Не для народа, я думаю, в целом.
Писалось в целом, на самом деле, ну... Ну, вообще писалось все-таки и для народа и тоже. Для народа, то есть понять то, что там написано, может любой. Другой вопрос, что это может быть не самое интересное чтиво.
Угу.
Вот. Не было задачи сделать это интересным чтивом, была задача, чтобы это было понятно. Но вообще, еще одна из идей была защитить журналистов. Потому что вот была эта история, когда на журнал «Вокруг света» подали в суд гомеопаты, что те рассказывают страшные научные факты, которые противоречат их убеждениям. И суд тогда гомеопаты проиграли, но. Как бы прецедент был все равно неприятный, потому что как бы журналисты рассказывают совершенно очевидные с научной точки зрения вещи. Можете прочитать статью, называется «Растворенная магия». Ее написала Ася Казанцева, ряд премий просветителя для журнала «Вокруг свет». Вот. И совершенно правильная с научной точки зрения статья, вот что в том, по крайней мере, в той части, которая касается гомеопатии. И такая вот реакция. Давайте в суд пойдем. Еще нам рассказывают, что мы – это инквизиция. Хотя они пишут доносы ФСБ, они подают в суд, и одного из членов нашего коллектива даже уволили после того, как он публиковал меморандум.
А вот можно, да. Поподробнее, вот, что случилось, кого и за что, и как.
Уволили нашего коллегу Дениса Рощина. У него было два, можно за него не переживать, у него было два места работы. А в одном он остался, в другом он работает. Но суть не в этом. Денис Рощин, он тот человек, который его уволил, такой, чей-то фамилии Стародубов, директор института, из которого уволили, он бывший министр здравоохранения, и он один из исполнителей внедрения гомеопатии в систему здравоохранения Российской Федерации. Ну, это как бы, чтобы круг замкнулся. И, ну, собственно, про этого товарища есть упоминание. Я как бы не особо про него что-то знал, но он упоминается вот в этой исторической справке. Вот,
в приложении к меморандуму.
В приложении к меморандуму. Он там, ну, в одном месте он упоминается. Вот. И вот он увольняет. И как бы история просто, ну, тому, как бы, где вообще, где инквизиция, где лысенковщина. Вот помните, были истории там про в России объявляли генетику уже наукой. Ну, как это происходило? На самом деле, что сначала? Это был мракобес Лысенко, который нес полнейшую пургу, его взгляды никогда не признавались академическим научным сообществом в мейнстриме, там, в западных научных журналах он не признавался, ничего как бы не был он ученым в нашем понимании. И он нес мракобесие, и у него была поддержка некоторая государственная. И он ей воспользовался, чтобы на самом деле нормальных ученых травить. Ну вот здесь история с гомеопатией ровно как бы в том же, мы их действительно объявляем уже наукой, но только травят нас, а не их. Потому что мы настоим на научных позициях. Mm-hmm. А там есть товарищи, у которых есть ресурс. Административный ресурс. У комиссии у нее нет никакого ресурса.
Я думаю, что у них и с деньгами там все неплохо.
С деньгами у них все в порядке, когда там 8 миллиардов рублей в год нас на пустышку. Понимаете, какой там доход? Вообще вот мне больше всего понравилось, как тему гомеопатии осветила Елена Малышева. Потому что она просто вот прямо понятна для народа. Смотрите, говорит, а вот сахар, а вот гомеопатия, которая делается из, по сути, там тоже просто сахар. Вот если вы пересчитаете, по какой цене вы покупаете сахар, покупая гомеопатию, то это 54 тысячи рублей за пакетик сахара килограммовый. Вот прикиньте, какой там доход.
Какая маржа.
Какая маржа.
Наркобаронам и не снилось, вот, грубо говоря.
Никому не снилась такая маржа, естественно, там...
Я, насколько помню, там еще показали утку и задали вопрос. Печень утки насколько, скажем так, упаковок ацилококцинома хватит одной печени утки?
Одной утки хватит там, для того, чтобы миллиард лет кормить все население Земли гомеопатией, понимаете? Какая там маржа? И, естественно, с этим бороться очень сложно. И что, как бы...
Ну вот если как раз говорить уже о каких-то реальных результатах. Вот мы сказали, что СМИ встретили хорошо. Значит, различные там министерства, ведомства как-то отреагировали. Кто-то там более положительно, кто-то там с менее положительно. Вот, может быть, будут какую-то комиссию делать. Гомеопаты, естественно, там какие-то писали ФСБ, там и ругались. Вот, кто-то затих, кто-то залег на дно, кто-то, может быть, изменил свое мнение. Вот если говорить о реальных результатах там, для населения, для самой этой лженаучной гомеопатии как явления, какие вот сейчас можно сказать реальные результаты?
Ну, очень сложно реальные результаты измерить. То есть мы никаких социологических исследований не проводили. Можно сказать про то, что очень много людей про это узнало. Можно сказать, что с гомеопатией сбит некоторый ореол чего-то такого пристойного. То есть, грубо говоря, сейчас есть такое ощущение, что людям будет немножко стыдно называться.
Ну, то есть, имидж гомеопатии чуть-чуть подпорчен.
Имидж, да. Это, ну, это, я могу об этом говорить только по некоторым субъективным своим ощущениям от того, что происходит, но такое складывается впечатление, что имидж подпорчен. И, кстати, я встретил очень положительную реакцию со стороны всяких студентов-медиков, потому что была вот большой скандал про то, что в некоторых медвузах преподают гомеопатию. И вот я начал, ну, меня там, поскольку я много выступаю на эту тему, то меня там добавляют в социальных сетях, там, ВКонтакте и в Фейсбуке всякие люди. Ну, я просто смотрю, кто меня добавляет, и я заметил, что вот очень сильно увеличилось количество студентов-медиков, которые стали меня добавлять, вот из Сеченовки. Вот. Но я так подозреваю, что, скорее всего, это связано с этим, потому что я не вижу, ну, как бы, я в основном рассказываю про другие темы, а вот внезапно студенты-медики решили, что я достоин того, чтобы на меня подписаться в соцсетях. И, собственно, это было очень для меня приятно. То есть, там десятки студентов-медиков из Сеченовки. Почему? Потому что в Сеченовке есть курс. Он не обязательный, насколько я понимаю. Но там есть курс, и они ну, поощряют преподавание гомеопатии. Угу. Вот. И были очень, ну, была какая-то петиция, сколько я помню, про то, что смотрите, какое безобразие. Вот. Так что мне кажется, что главная задача здесь была действительно, чтобы люди были в курсе, что и люди теперь в курсе. Может быть, кто-то, может быть, даже кто-то будет, не знаю, может, кто-то, узнав про гомеопатию, захочет ей лечиться.
Uh-huh.
А, ну, окей, ну это ваше дело. Но мне кажется, что все-таки большинство людей не настолько, я не знаю, враги себе, что ли, я не знаю. То есть, все-таки у людей есть какой-то здравый смысл.
Ну, грубо говоря, на тех весах, которые, значит, каждый для себя сам решает, чем ему лечиться, скажем так.
Угу.
Вы положили дополнительную гирьку на те весы, что гомеопатия лечиться не стоит, что на это тратить деньги не стоит. Вот.
Ну, вот. Все-таки то, что вот я рассказывал здесь, да, как бы кажется, что это не квантовая физика, не высшая математика. То есть не нужно быть там 7 пядей во лбу.
То, что ты рассказал, это на инквизицию тоже не похоже. Это, скажем так, похоже на нормальное просвещение населения. Вот такими методами. Метод написания такого меморандума показал себя с хорошей стороны, в том плане, что благодаря ему это получило широкую огласку. Если бы ты просто продолжил в своем блоге писать, что гомеопатия – это плохо, вряд ли бы это привлекло внимание федеральных СМИ. Если в паре слов сказать, а что не получилось, грубо говоря, какие вещи в будущем при подготовке следующего меморандума вы бы сделали лучше, по-другому, на что сделаете упор в будущем?
Значит, мы смотрели вообще на реакцию людей, какая была критика меморандума. Мы не нашли какой-то критики по содержанию, в смысле по существу. Хотя некоторые профессионалы говорят, что вообще-то, ну, там есть еще дополнительные обзоры, которые дополнительные аргументы против гомеопатии, которые мы не привели, которые можно было привести. Например, вот я упоминал эти кохрановские обзоры.
Uh-huh.
А есть отдельные кохрановские обзоры по отдельным гомеопатическим препаратам. Их много. Их можно было бы взять. Они являются у них очень хорошая репутация, и у них выводы отрицательные, и могли бы их учесть. А, значит, мы хотели не упоминать отдельно. Ну, то есть, у нас есть место, где у нас упоминаются некоторые препараты, просто потому что мы хотели показать самые продаваемые. И про них у нас есть ссылки на кохрановские обзоры. А, кстати, вот про цилококцином я. Прошу прощения за это. Еще одно ответвление. Просто тоже прекрасная история, как вообще вот манипулируют общественным мнением. На сайте компании Буарон, которая ацилококцином продает, у них есть, значит, тезис, что, значит, наш препарат ацилококцином, он входит в международные базы данных научных публикаций, в том числе в Кохрановскую библиотеку. А там ни всякие неизученные препараты туда не попадают. И это все чистая правда. Если вы открываете кохрановский обзор про ацилококцину, то там написано, что доказанной эффективности у него нет. Вот. То есть, но они это преподают как рекламу, как довод в пользу своего препарата. Обзор, в котором написано, что доказанной эффективности. Но мы же там упоминаемся. Как бы, да, это как если какой-нибудь там академик скажет, меня же фейкопедию упоминает. Вот, ну, вот, как бы. Потрясающая совершенно история. И возвращаясь обратно, значит, у нас есть там несколько примеров препаратов, которые упоминаются. Еще у нас, например, там упоминается анаферон, это как отечественный препарат. Анаферон – это гомеопатия. Но они скрывают, что они гомеопатия. Это тоже потрясающее явление. Они пишут, наш препарат содержит там 0,03 грамма действующего вещества. И это не гомеопатия, ну, казалось бы. Все уже знают, что гомеопатии там ничего нет. Но там стоит звездочка. А дальше нажимаешь на звездочку, написано там 10 минус, я не помню, там какой-то большой степени нанограмм на грамм антител каких-то к интерферону гамма. И если мы суммарно перемножим эти 0,03 на вот это вот минус что-то, еще нанограмм это 10 минус 9, то мы получаем 10 минус 26. То есть там тоже ничего нет. А, но они добились того, чтобы называть это не гомеопатии.
Это как бы лекарственный
препарат.
Зарегистрировано.
Вот. Дальше, значит, они говорят, смотрите, у нас есть исследования в международных журналах, например, в журнале PoS. Это такой, ну, нормальный научный журнал, там не самый там блатной, но нормальный журнал. Но мы открываем эту статью в журнале PoS, и там, значит, нет там клинического исследования этого анаферона, там не показано, что он помогает от гриппа. Там утверждают, что вот, если к обычным антителам добавить эту гомеопатическую штуку, то эти обычные антитела, они как-то по-другому связываются с интерфероном. Ну, даже если бы это было правда, ответ был, ну и что? Вообще, если мы посмотрим аккуратно, как эта работа сделана, абсолютно неграмотно. Там не учитывается такой важный эффект, ну, я сейчас скажу для специалистов, называется positioning эффект, то, что у вас есть некоторый прибор, на котором вы меряете концентрацию чего-то, бывает, что этот прибор асимметрично устроен, тогда у вас возникает некоторый градиент, и в этот градиент, если вы не перемешали ваши пробы экспериментальные и контрольные на этом приборе, то у вас из этого градиента возникает эффект, который объясняется шумом. Вот это я же сказал, все забудьте, профессионалы могут прогулить позиционный эффект. Вот, это объяснение того, почему у них там есть эффект, которого на самом деле нет. И вот это вот тоже пример того, что нам втирают. И, кстати, вот директор этой компании, которая делает этот анаферон, он как раз один из академиков-гомеопатов. Вот. Из чего нам не удалось? Ну, нам не удалось избавить Академию от гомеопатов. И, ну, мы этого и не могли сделать, к сожалению. Нам, ну, не удалось убедить всех. Ну, это тоже было невозможно всех не убедить. Из такой еще критики было, ну, опять же, была эта история, что мы там лысенковщиной занимаемся, но я надеюсь, что я это как-то развенчал, и мы пытались. Мы были очень удивлены, когда, ну, вот, люди, которые, так скажем так, в интеллектуальной среде, люди там такие свободолюбивые, которые интересуются наукой, как-то резко негативно некоторые из них восприняли, такие вполне уважаемые люди. Вот. Ну вот, может быть, из-за того, что им показалось, что вот что-то пытаются запретить.
Наверное, из-за того, что они не читали меморандум.
Да, это вообще самая частая вещь, когда выясняется, что люди пишут критику меморандум, из которой очевидно следует, что они его не читали. То есть они приводят аргументы, во-первых, на которые даны возражения, или они делают заявления о меморандуме, которых там нет. То есть там нету там, того же самого запрета. И еще была, какая еще была критика? Ну, там дальше, потому что когда у вас нет научных аргументов, чтобы реально возразить, то вы начинаете пытаться придираться к авторам. А кто это такие? Кто они там? И так далее. Ну, вот у нас понятно, что не все члены нашей комиссии являются там нобелевскими вариантами, скажем так, мягко. Не все являются академиками. Ну и что? У нас есть академики. Ну, как бы мы не позвали гомеопатов. Вот. Ну, во-первых, начнем с того, что всю аргументацию гомеопатов, которая опубликована в рецензируемых научных журналах, мы рассмотрели. То есть все, что им по существу сказать, вот у них есть статьи гомеопатов. Есть у нас приложение, которое целиком посвящено разбору их аргументации. У нас есть приложение, в котором мы их все на все их стандартные аргументы за сторонников гомеопатии, мы их все разбираем. Ничего нового к этому, никаких других аргументов нам не привели. То есть зачем нам звать гомеопатов? Что они нам могут еще сказать, кроме того, что они уже опубликовали и уже сказали? Непонятно. Ну, давайте мы, обсуждая там вопрос о том, как наказывать там мошенников,
Будем
их привлекать. Ну, они же эксперты, они же знают, как правильно обманывать людей. Давайте мы их привлечем, чтобы они нам рассказали, как нам с ними бороться. Ну, вообще, может быть,
вообще это так не... делают. И соль в том, что мошенников не привлекают к разработке законодательства, скажем так. Это как-то вот неразумно.
Поэтому, когда говорят... То есть, причем понятно же, это же люди с конфликтом интересов. У нас-то нет конфликта интересов. Я, например, я не продаю лекарства от гриппа. Не, как бы, от того, что анаферон будет меньше покупать или отсылка к цинам покупать, мое личное благосостояние никак не изменится. То же самое можно сказать про любого из других членов нашей рабочей группы. Но тут люди с конфликтом интересов пойдут в какую-то группу и будут дальше нести там какую-то пургу, которую нужно будет учитывать. Я этого не понимаю. Если, значит, наука, она как бы строится не на мнениях, а на фактах. Если у вас есть доказательства, вы их публикуете в лицензируемых научных журналах. И вообще, такой документ, как меморандум комиссии, мог бы сделать вообще один человек. Кто угодно. Не обязательно даже ученый, потому что достаточно иметь знание английского языка, честность и подробно рассмотреть все научные
публикации. Уметь работать с научными источниками.
Уметь работать с научными источниками. Если этот человек где-то проколется, то вы можете ему указать. Вот этот источник вы не рассмотрели, вот еще доказательство, вот этот аргумент некорректен, потому что там ошибка. Вот это, его можно было бы так критиковать. Наш меморандум вот так не критикует. Говорят, вот у вас там какой-то там академик там неправильный или еще что-нибудь в автомате. Ну, боже мой. Вот. Или там не все члены комиссии по борьбе с уже наукой подписали меморандум. Ну, потому что не все члены... Вообще в комиссии по борьбе с уже наукой медиков не очень много. Это во-первых. Во-вторых, не все... Поскольку это дело волонтерское, добровольное, не у всех есть время, силы, деньги и там, не знаю, возможности этим заниматься. И не у всех... И потом выяснилось еще, что далеко не все члены комиссии вообще, скажем так, предоставили свои контактные данные для того, чтобы с ними связаться. У нас это обсуждалось в общей переписке. Кто-то дал неправильные адреса электронной почты, поэтому они не получали эту расписку, эту рассылку, не участвовали в дискуссии. Кто-то просто игнорировал эту дискуссию, а потом внезапно заявил: «О, я не читал меморандум». Ну, окей, в следующий раз подключитесь к рассылке или попросите, чтобы вас подключили к рассылке. Ну, вот как бы вот такие истории возникают. А, ну и, конечно же, там, вот фонд эволюции, это все заговор. Вот кто это такие вообще? Ну, вот фонд эволюции – это фонд, который книжки издает, научно-популярные. Страшный заговор книжных издательств. Вот Эдзард Эрнст, которого я упоминал, бывший гомеопат, я уже говорил про книжку, которая издана, она издана при поддержке фонда эволюции. Так что вот видите, это все для того, чтобы книжку продать.
Угу.
Вот.
Понятно. Ну что тогда порекомендуем зрителям? Я думаю, что рекомендуется тем, кто готов потратить на это какое-то свое время и интеллектуальные усилия, прочитать меморандум,
да,
который размещен на сайте комиссии klrn.com.
Да, я сейчас...
Под видео в тексте будет размещена ссылка на меморандум, я надеюсь. Всем советую изучить, чтобы понимать, о чем идет речь. Ну и уже право каждого решать, готов ли он лечить себя сахарными шариками с квантовыми полями.
Именно так.
На сегодня все. Спасибо, друзья.